Москва. А в Москве выборы. В Москве идет Путин. Путин – это большая проблема для Лукашенко. Всегда была и остается. Лукашенко, обратите внимание, с февраля неожиданно вспомнил про санкции, поднял об этом столовый крик. А это, значит, провокация, провоцирование, то, что он показался на переднем, скажем, фронте борьбы с Западом. И, в общем-то, какие там крикнуть в этом. И нам помогать надо. Сказать, она вот там у нас фронтовик, а какие там ЕФ, там соглашения выполнения. Все это уже уходит на второй план. Лукашенко добился неделю назад совместного заявления президентов Медведева и Лукашенко, то, что санкции должны быть не применяться. Но надо запомнить, что Медведев тоже считает уже не президент. Ему необходимо именно писака со стороны Путина. На самом деле никаких особых проблем в Лукашенко с Западом нет. С Евросоюзом нет. Больше того, торговля идет отлично. Денег идет огромное количество. Сейчас надо сделать так, чтобы Москва поддержала, взяла под защиту. Масса статей появилась, да, и в российской печати, о том, что Москва сейчас должна проявить там все, бросить все силы, поддержать. Даже повесить предложение отозвать Москве из Брюсселя, там, из столиц Европы, своих послов. Ну, вообще дикость, конечно. Конечно, но есть трезвые голоса о том, что если Лукашенко вдруг объявит войну Польше, допустим, ну что, еще ядерную войну с Вашингтоном, из-за того, что он хочет кого-то там засадить ему еще на раз. Это все для того, чтобы заставить Путина пересогнуть Лукашенко. Поставить Путина в положение, вот этот вариант, когда хвост крутит собакой. Не до ЕП, не до единого количества пространства, не там, не до выполнения соглашений, не до что. Все, фронт, надо помогать. Вот. Это, конечно, кризис. Объективно говоря, вот такими вещами, конечно, никакой власть не сохранит. Но он добился того, что Путин отреагировал. Но отреагировал Путин очень интересно. Вот это, кстати, белорусские СМИ не показали. Что доказали такое то, что он против санкций, там и глиняный разговор. В общем-то, и это вот говорит о том, что это опять не устроила власть Беларусь-Минске. Опять не устроила, опять неудовольствие, насколько я понимаю, где тут информация. Что еще дальше делать-то? Палить посольство? Ну что еще, объявить войну Евросоюзу?
Выник российских выборов уявляется довольно шоканным. Наступным президентом России станет изнов Владимир Путин. Але есть питание, який Путин? У приватности, какие изменения могут отбыться в белорусско-российских отношениях после воцарения у Кремля старо-нового президента? Оглядаючися на опушние 4 года, нельзя сказать, что двухбаковые отношения развивались поводле тренду, были такими же, как и при Путине другого термину керования. На гэтые гады припали спробы Лукашенко гулять на суперечностях внутри тандему, вострая информационная война в 2010 годе, шэраг гандлёвых войнов, нарэшце утварэнне мытнага союзу и адзінай эканамічнай прасторы. Что далей? Як зменятся стасунки пасля президентских выборов России? На думку директора Международного института политической экспертизы Яугена Минченки, это будет залежать от шерегу как внутрироссийских, так и международных факторов.
Во многом отношения России и Беларуси будут зависеть от того, что будет происходить внутри России. Насколько будут масштабные акции протеста. Как будет происходить или не будет происходить демократизация политической жизни. Какие будут международные расклады глобальные геополитические. Какая будет конъюнктура на рынках энергоносителей? То есть вот этот набор параметров, он будет очень сильно влиять на отношения России и Беларуси. Но пока, насколько я понимаю, от идеи расширения евразийской интеграции никто не отказывается. Но проблема в том, что мы на самом деле уже достигли пика этой интеграции. Потому что все равно рынки наших стран уже достаточно серьезно переориентированы. И сегодня, по сути дела, мы еще будем выжимать какие-то элементы из этих всех последних интеграционных инициатив, из таможенного союза. Но экономический эффект от этого конечен. Он мог бы качественно вырасти в ситуации, если бы к таможенному союзу присоединилась Украина. Но в течение ближайшего года до парламентских выборов в Украине, я думаю, что вряд ли это возможно.
Оглядальник русской службы «Радио Свобода» Вадим Дубнов меркует, что наступные отношения Минску и Москвы будут найперш позбавлены иллюзий.
У
оба партнера прекрасно знают цены друг друга и цены ситуации. Поэтому, в общем, это будет некий, на мой взгляд, набор импровизаций, таких мизансцен, в которых оба, и Лукашенко, и Путин будут отыгрывать как бы то, что от них ожидают, значит, вот это вот показное братство, демонстративная солидарность, как вот это произошло в истории с послами. Вот. Но при этом все, на самом деле, понимают, что никаких иллюзий, как это было еще у некоторых при прежних сроках Путина, никаких иллюзий насчет российско-белорусских отношений уже ни у кого не будет. И это как раз будут видеть насквозь все то, что в реальности происходит.
Директор Российского института национальной стратегии Михаил Ремезов подкресливает институционный характер двухбоковых отношений. Яны, поводле яго, будуць вызначацца не асабістымі стасункамі лідараў, а дамовамі пра мытны саюз і АДКБ.
Стратегически смена Медведева на Путина в Кремле не изменит характер российско-белорусских отношений. В какой-то момент, когда стали сложными личные отношения российского и белорусского президента, Путин сумел разрядить обстановку и вывести ситуацию такого клинча. Вот, и потом мы видели, что удалось создать платформу двусторонних отношений в виде таможенного союза, ЕЭП, были подписаны документы по ОДКБ, были согласованы вопросы по газу. Вот эта вот платформа отношений, которая позволяет надеяться на то, что они будут слишком сильно зависеть от личностного фактора. Ну и тем более, что Путин для Лукашенко партнер не новый, они прекрасно друг друга знают, поэтому я не ожидаю в связи с его возвращением в Кремль каких-либо сюрпризов в российско-белорусских отношениях. Недавно Путин отвечал на вопрос о европейских санкциях в отношении Беларуси в ходе общения со своими сторонниками и, в общем, дал понять, что он дистанцируется от этого конфликта. Но, в общем, это было вполне предсказуемо, исходя из общей линии поведения Путина в отношении Беларуси. Как мне кажется, она уже сложилась, она более-менее понятна. И сейчас главный фактор этих отношений, конечно, это таможенный союз в рамках ОДКБ, то есть те институты, которые сегодня наполнены реальным содержанием.
Доцент кафедры сусветной политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев лечит, что мэтой Москвы при Путине станет реформование белорусской экономики, каб яна не тягнула так шмат ресурсов з Росії.
Це большой, громадний. Более того, Лукашенко дав согласие не участвовать. Це задача провести реформу Республіки Білорусі. Реформу, конечно, экономическую. Потому что в той стадии, которая находится эта республика сейчас, она просто превращается в черную дыру различных поддержек, преференций и дотаций. В общем-то, есть такое мнение, что активное участие республики в едином экономическом пространстве обеспечит через несколько лет реформирование, структурное реформирование экономики, она превратится, в общем-то, вполне современное государство, которое сможет вполне стыковаться сейчас с различными экономиками всего мира, не только России. В этом плане от России имеет большой интерес, потому что в данной ситуации даже участие в приватизации российских предприятий, не считая тех, вот, как, допустим, занимаются транзитом, там, Дельтрансгаз, а те, которые работают на рынке, теряют смысл, потому что экономика совершенно не рыночная, и что с этими активами делать? Это не бездача, она поддерживается солидными дотациями и преференциями, прежде всего экономическими, рыночными и так далее. Естественно, будет требоваться образцовое выполнение этих соглашений, и задача то, чтобы Лукашенко эти соглашения выполнял, это будет проблема. И проблема в том стоит, что реально ни Лукашенко, ни другой человек, который бы занимал бы этот пост, эти все условия выполнить не может. Не то, что такой хороший и плохой. Нет, просто сама республика, ее экономика, ее, так сказать, структура, власти, все они построены так, что реальная, сказать, интеграция, она не готова. Национально-экономическая модель, она может существовать только очень сильных поддержек извне. Без этих поддержек все это развалится в течение нескольких месяцев. Мы это наблюдали в 2011 году. Это такой был тест. Кстати, этот тест очень тяжело вообще не произвел на Лукашенко. В общем-то, ничего себе убедился, что республика не является экономически самодостаточной. Лукашенко, даже если мы пожелаем интегрироваться, он не сможет это сделать.
Наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарыхин меркует, что Дмитрий Медведев в стосунках с Лукашенком часом давал волю своим эмоциям, чего не будет при президенте Путине.
Принципиально, конечно, отношения не изменятся. Все-таки Путин, будем говорить прямо, во многом определял не только экономическую, но и внешнеэкономическую, а значит, в общем-то, внешнюю политику тоже. Но мне кажется, что, тем не менее, характер-то у нашего нынешнего президента и возможного будущего все-таки несколько различаются, и отношения будут, может быть, более прагматичными и менее эмоциональными. Все-таки иногда, мне кажется, Дмитрий Анатольевич в отношениях с непростым переговорщиком Александром Григорьевичем слишком много давал воли своим чувствам и страстям. Ну, вы знаете, я вот был на встрече с Владимиром Владимировичем. Он прямо сказал, что вот зачастую считают, что как бы отходит на второй план Евразийский союз просто потому, что статья была написана раньше, но он считает ее неотъемлемой частью всей этой статьи. И она была не случайно первая. То есть, безусловно, значение будет большое придаваться. Но при этом с учетом всех тех слов, которые он сказал в своей последней статье по поводу необходимости создание все-таки так называемой Большой Европы, то есть расширение, резкого расширения взаимоотношений, в том числе экономических, в первую очередь, с Европейским Союзом.
Нарешті прогноз редактора часопису «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Я думаю, что изменений ожидать особенных, если в целом говорить об отношении Путина к Беларуси и персонально к Лукашенко, изменений быть не должно. Путин, как известно, с самого начала своего первого президентства, в общем, заметно изменил модель отношений с Минском и стал Россию позиционировать как гораздо более жесткого партнера, а самое главное, партнера, заинтересованного в конкретной отдаче, именно конкретной отдаче, а не вообще общих заверениях в любви и дружбе. Я думаю, что эта модель сохранится, тем более, что сейчас у нее есть институциональная форма под названием «Таможенный союз». В отличие от предыдущих форматов, в том числе даже союзного государства России и Беларуси, таможенный союз – это гораздо более определенная организация, действующая по четким и ясным правилам. Цель России – это развитие и укрепление этой организации, превращение ее в реального экономического актора, регионального, а может быть даже и общеевропейского, евразийского масштаба. Беларусь на протяжении довольно длительного времени в лице президента, ну, в общем, активно сопротивлялась каким-то обязывающим договоренностям и компромиссам в смысле отдачи активов. Но сейчас в силу разных обстоятельств, в том числе в силу некоторых политических шагов Лукашенко за последние полтора года, ну, как минимум после выборов президентских в Беларуси, в общем, движение стало однонаправленным. И я думаю, что Путину будет важно это движение стимулировать, то есть Белоруссия будет получать поддержку и субсидии, но каждая из них будет направлена на то, чтобы более четко привязывать Минск к российской вот этой сфере экономических интересов, прежде всего. Пока это действие происходит достаточно успешно, я думаю, что никаких изменений в этом смысле не произойдет, Путин будет это продолжать.
Понимаете, уши торчат. Уши торчат, потому что действительно главная забота Лукашенко не санкции, они копеечные, смешные. Его волнует только одно – выживаемость власти, а выживаемость власти – это ресурсы, деньги, рынки. То есть это Москва. А в Москве выборы. В Москве идет Путин. Путин – это большая проблема для Лукашенко. Всегда была и остается. Лукашенко, обратите внимание, с февраля неожиданно вспомнил про санкции, поднял об этом столтовый крик. А это, значит, провокация, провоцирование, то, что Путин оказался на переднем, так сказать, фронте борьбы с Западом. И, в общем-то, какие там крикнуть в этом. И нам помогать надо. Сказать, она вот там у нас фронтовик, а какие там ЕФы, там соглашения выполнения. Все это уже уходит на второй план. Лукашенко добился неделю назад от совместного заявления президентов Медведева и Лукашенко, то, что санкции должны быть не применяться. Но надо запомнить, что Медведев тоже, считайте, уже не президент. Ему необходимо именно писать со стороны Путина. На самом деле никаких особых проблем Лукашенко с Западом нет, с Евросоюзом нет. Больше того, торговля идет отлично, денег идет огромное количество. Сейчас надо сделать так, чтобы Москва поддержала взяла под защиту. Масса статей появилась, да, и в российской печати, о том, что Москва сейчас должна проявить там все, бросить все силы, поддержать. Даже появились предложения отозвать Москве из Брюсселя, там из столиц Европы, своих послов. Ну, вообще дикость, конечно. Конечно, но есть первые голоса о том, что если Лукашенко вдруг объявит войну Польше, допустим, ну что, еще ядерную войну с Вашингтоном, из-за того, что он хочет кого-то там засадить тюрьму еще один раз. Это все для того, чтобы заставить Путина присягнуть Лукашенко, поставить Путина в, так сказать, положение, вот вариант, когда хвост крутит собакой. Ни до ЕП, ни до единого количества пространства, ни там, ни до выполнения соглашений, ни до что. Все, фронт, надо помогать. Вот. Это, конечно, кризис. Объективно говоря, вот такими вещами, конечно, не подбас не сохранит. Но он добился того, что Путин отреагировал. Но отреагировал Путин очень интересно. Вот это, кстати, белорусские СМИ не показали. Что доказали только то, что он против санкций, там и глины разговор, в общем-то. И это вот говорит о том, что это опять не устроила власть Беларусь, опять не устроила, опять не удалось, насколько я понимаю, где-то тут информация. Что еще дальше делать-то? Палить посольство? Ну что еще? Объявить войну Евросоюза?
Это что до стратегии, тренду, как его бачат российские эксперты. Ну а что на конт конкретики? Ну, например, опошним часом изнов актуализовалась тема переходу Беларуси на российский рубель. Дарэчы, за гэта ў недаўнім артыкуле ў Савецкай Беларусіі выказаўся таксама і старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў. А старшыня расійскай дзярждумы Сергей Нарышкін нядаўна прапанаваў стварыць парламент краін мытнага саюзу, еўразійскі парламент. Нарэшце, летась быў канчаткова прададзены «Газпрому» «Белтрансгаз». Ці адбудзецца ў бліжэйшыя гады продаж, так бы мовіць, дыамантаў кароны, скажам, нафтаперапрацоўчых заводаў, «Беларускалія», «Азота», іншых прадпрыемстваў такога кшталту? Говорит Федор Лукьянов.
Я думаю, что из того, что вы перечислили, более чем вероятно продажа алмазов, собственно, она уже началась, и это примерно то, что интересует Россию прежде всего. Это приобретение некоего набора активов, не очень большого, надо сказать. Их не так много в Беларуси, но зато все они в идеале должны перейти или под контроль России, или оказаться в каком-то совместном ведении. Все остальное, единая валюта, парламент и прочее, я думаю, что вряд ли. По той простой причине, что сейчас в этом нет особого интереса. Ведь впервые вот в рамках таможенного союза, или там Евразийского союза, как теперь его называет Путин, начали не с головы к ногам, не со шпиля к фундаменту, а наоборот. Потому что до этого все, по крайней мере, российско-белорусские, да и другие начинания, они строились от политических заявлений, и дальше, а давайте попробуем их наполнить экономикой. Здесь скорее наоборот, а это значит, что процесс должен быть очень постепенным и форсировать, скажем, я не знаю, переход на единую валюту, что является высшей формой экономической интеграции, до того, как полностью утряслась ситуация с другими интеграционными этапами. Форсировать смысла нет, потому что если форсировать, то это приведет к обратному эффекту. Поэтому я думаю, что как раз формальных поползновений как-то ограничить белорусский суверенитет не будет. Это никому не нужно. А вот реально вот эти вот жемчужины короны, конечно, они будут в центре внимания и в рамках этого единого экономического пространства, давая партнерам преимущества какие-то. А если верить статистике Евразийской экономической комиссии, вот на днях буквально опубликованной, то Беларусь, в общем, достаточно выиграла от работы таможенного союза. Так вот, давая какие-то преимущества партнерам, Россия будет, в общем, стараться свои интересы консолидировать, ну, прежде всего, в Беларуси, но я думаю, что в Казахстане тоже.
Спадар Жарихин означает, что российский капитал уже идет в Беларусь.
Что касается присутствия, оно уже начинает расширяться. Мы видим, так сказать, труба уже принадлежит «Газпрому», да? Я думаю, что многими другими рентабельными производства в Беларуси, а таких достаточно много на самом деле, заинтересуются и другие российские финансово-промышленные группы. Что же касается судьбы единой валюты, то, ну, слава богу, перестали, так сказать, такие шапкозакидательские разговоры вести, что вот на следующем квартале и так далее. Создание единой валюты – это не чисто экономический проект, я думаю, что наконец это поняли и в российском руководстве. То есть без существенной политической интеграции, единую, тем более наличную валюту, создать невозможно. Поэтому, я думаю, будет идти достаточно длительный процесс создания сначала безналичной валюты, помните, европейской ИКЮ, потом формирование неких единых наднациональных политических органов, а уже потом на этой основе формирование межгосударственного банка, эмиссионного центра, межгосударственного, я подчеркиваю, который уже будет заниматься единой валютой. Я думаю, этот процесс будет длиться не один год.
Михаил Ремезов уличит, что створение наднациональных органов и единая валюта стоять у парадку дня.
Я думаю, что, конечно, какие-то громкие инициативы и возможны, и даже предполагаются логика интеграционного процесса на какие-то инициативы. Это создание каких-то представительных структур будущего Евразийского союза, действительно, это, по крайней мере, парламентская ассамблея, еще не парламент, но, может быть, некая межпарламентская ассамблея Евразийской тройки. Дальше, это обсуждение вопросов единой валюты. Уже официально сказано о том, что это, в общем, один из следующих этапов, одна из следующих ступеней к интеграции. Взять этот барьер будет довольно сложно, слишком много проблем нужно решить, но, безусловно, диалог должен вестись, он будет вестись, скорее всего. Возможно, он будет даже очень актуальный в контексте глобального кризиса, и в контексте сложностей в экономике Республики Беларусь. Тема единой валюты, да, безусловно, это один из возможных сюжетов, которые способны менять контекст отношений, создавать в них некую динамику. В каком-то смысле вот эти вот сенсации в двусторонних или многосторонних отношениях, они уже ожидаемые. Они связаны с динамикой построения, с динамикой движения от таможенного союза к тому, что было обозначено как некая конструкция Евразийского союза, который выглядит все-таки как такое более глубокое интеграционное образование, которое имеет в том числе и политическую составляющую.
На думку Андрея Суздальцева, Лукашенко не продаст ни нафтоперапрацовку, ни калийный комбинат. Однак ён мяркуе, што краіна, якую ён упарта называе рэспублікай, на мяжы выжывання.
Звучныя какие-то решения, звучныя для беларусаў, это звучно, допустим, продажи нефтекомплекса. Абсолютно, что это делает Лукашенко, учитывая то, что сейчас это, в принципе, то, что и есть у республики. Может, там ничего нет. Калий и нефтеперегонка, все, что имеет республика. Лукашенко их не продаст. Он очень сильно обжегся на продаже последнего пакета Белтрансгаза, когда просто политический класс республики его не понял, не поняли сторонники, противники, потому что, в принципе, все привыкли к тому, что идут дотации преференции, под честное слово, а тут пришлось что-то отдавать. И это, в общем-то, вызвало шок. И он весь декабрь так объяснял, что вот выхода другого не было. Российский рубль Лукашенко не возьмет. Это прежде всего, вопрос власти, его личной власти. Поэтому никакие деньги он русский рубль не отдаст. И еще один очень такой ресурсный момент связан с тем, что вот это катастрофическая ситуация, по идее. Даже получив эти огромные дотации и поддержки, преференции, и сколько снова остается без денег. Вот это катастрофа. То есть, в принципе, ей нужно в два раза больше. А через год потребуется еще раз в два раза больше. То есть это совершенно неэффективная система, которая просто пожирает ресурсы соседнего государства. Вот в чем беда. Поэтому Лукашенко будет применять сейчас нетривиальные методы выживания. Это мы сейчас видим.
Ну и нареште теперешняя дипломатичная война помеж официальным Минском и Евразвязом. Якую ролю адыгрывая в ей Москва и якую может адыграть? На думку некоторых, самый конфликт отбылся не без уделу России. Иншие лишат, что Москва – это одинное сподевание Лукашенко в этом конфликте. Такую думку поделяя, например, Андрей Суздальцев.
Понимаете, уши трачат. Уши трачат, потому что действительно главная забота Лукашенко – не санкции, они копеечные, смешные. Его волнует только одно – выживаемость власти, а выживаемость власти – это ресурсы, деньги, рынки. То есть это Москва. А в Москве выборы. В Москве идет Путин. Путин – это большая проблема для Лукашенко. Всегда была и остается. Лукашенко, обратите внимание, с февраля неожиданно вспомнил про санкции, поднял об этом столтовый крик. А это, значит, провокация, провоцирование, то, что он показался на переднем, скажем, фронте борьбы с Западом. И, в общем-то, какие там крикнет его в этом. И нам помогать надо. Сказать, она вот там у нас фронтовик, а какие там ЕФ, там соглашения выполнения. Все это уже уходит на второй план. Лукашенко добился неделю назад совместного заявления президентов Медведева и Лукашенко, то, что санкции должны быть не применяться. Но запомните, что Медведев тоже считает, что уже не президент. Ему необходимо именно присяга со стороны Путина. На самом деле никаких особых проблем в Лукашенко с Западом нет. С Евросоюзом нет. Больше того, торговля идет отлично. Денег идет огромное количество. Сейчас надо сделать так, чтобы Москва поддержала взяла под защиту. Масса статей появилась, да, и в российской печати, о том, что Москва сейчас должна проявить там все, бросить все силы, поддержать. Даже появилось предложение отозвать Москве из Брюсселя, там из столиц Европы, своих послов. Ну, вообще дикость, конечно. Конечно, но есть трезвые голоса о том, что если Лукашенко вдруг объявит войну Польше, допустим, ну что, еще ядерную войну с Вашингтоном, из-за того, что он хочет кого-то там засадить тюрьму еще на раз. Это все для того, чтобы заставить Путина пересогнуть Лукашенко, поставить Путина в положение, вот этот вариант, когда хвост крутит собакой. Не до ЕП, не до единого количества пространства, не там, не до выполнения соглашений, не до что. Все, фронт, надо помогать. Вот. Это, конечно, кризис. Объективно говоря, вот такими вещами, конечно, никакой власть не сохранит. Но он добился того, что Путин отреагировал. Но отреагировал Путин очень интересно. Вот это, кстати, белорусские СМИ не показали. Что доказали такое то, что он против санкций, там и глиняный разговор. В общем-то, и это вот говорит о том, что это опять не устроила власть Беларусь-Минске. Опять не устроила, опять не удовольствие, сколько я понимаю, где тут информация. Что еще дальше делать-то? Палить посольство? Ну что еще? Объявить войну Евросоюзу?
Михаил Ремезов меркует, что метой России может быть продухиление экономичных европейских санкций супроть Беларуси.
Влияние Москвы на европейских партнеров по этому вопросу тоже ограничены. Я думаю, что реальной целью Москвы могло быть недопущение того, чтобы этот конфликт перерос в стадию своего рода геоэкономической войны, геоэкономической блокады Беларуси со стороны Европы. Сегодняшние санкции носят все-таки во многом болезненный, но символический характер. А если дело дойдет до санкций, вот, скажем так, экономически более чувствительных, до санкций, которые блокировали бы европейский рынок для тех секторов белорусской экономики, которые работают на европейский рынок, тогда это, конечно, уже отразится и на России косвенно, весьма неблагоприятно, как партнере основном, на экономическом партнере Беларуси, партнере по таможенному союзу. А вот не допустить этого сценария, конечно, Москва была бы в этом очень заинтересована. Какие инструменты для этого есть? В общем, я думаю, что возможности каким-то образом влиять на европейцев есть, но не стоит их переоценивать. И уж тем более вряд ли приходится рассчитывать на то, что Москва будет активно публично участвовать в этом выяснении отношений. Определенный жест вежливости в отношении своего партнера Москва уже сделала, когда Медведев сказал о нежелательности санкций, сделал совместное заявление с президентом Лукашенко. Но Путин, в общем-то, уже дистанцировался, предпочел дистанцироваться от этой ситуации и дал понять, что Россия не будет слишком активно в нее вмешиваться. Это соответствует традиционной линии поведения Москвы в подобных вопросах. Она не будет ссориться с Европой по этому поводу. Но вот так или иначе не допустить перерастания дипломатического конфликта в геоэкономическую блокаду Республики Беларусь, Москва, на мой взгляд, в этом крайне заинтересована, и стоило бы приложить для этого всевозможные усилия.
Вадим Дубнов звертая увагу на пиар-эффекты конфликту.
Мне кажется, что вот это тот самый случай, в котором нужно разделять роли, которые пытаются играть обе стороны, и на самом деле некую сущность. Потому что и для России, и для Беларуси в данном случае, по-моему, выгодно показать, что они все это делают, ну, в некотором не то, что рука об руку, но каким-то образом координируясь. Потому что Лукашенко, безусловно, исходил из предположение, что все, то есть исходило из того, что все догадаются о синхронности его демарша и с риторикой Путина. А вот Путину сейчас самое, конечно, время, и все очень выгодно на последней неделе получить такой маленький подарок в виде возвращения Беларуси на антизападную ось. А вот в этом смысле, вот как бы на риторическом уровне, вот на уровне этих ролевых игр, я думаю, что все, да, совпало. А, но как бы с точки зрения вот того реального противостояния белорусского европейского, да, белорусско-западного. А Россия здесь, может, ну, в лучшем случае, ее здесь можно назвать очень заинтересованным зрителем.
Федор Лукьянов лишит, что спробы Лукашенко полохать Европу с бегом у Россию никого в Европе уже не полохают.
Ну, честно говоря, роли России я в нем особо не вижу. Мне кажется, что это какая-то своя динамика отношений между Евросоюзом и Минском. Последняя фаза началась после президентских выборов в Беларуси в декабре 2010 года, когда Евросоюз был глубоко просто уязвлен тем, что его, как они, видимо, считают, просто кинули. Вроде бы договаривались о чем-то с Минском, а оказалось ровно все наоборот. Я не очень понимаю, в чем причина вот именно сейчас такого резкого обострения. Вроде бы ничего такого супер важного не происходило. С другой стороны, скажем, для Европы продемонстрировать единство и принципиальность в отношении Минска – это очень удобно, потому что не так много осталось сфер и вопросов, где Европа способна это сделать. В основном она полностью расколота по большинству политических, экономических тем. Так что это такой, ну, если можно сказать, довольно дешевый, незатратный способ напомнить, что Европа таки ого-го, и она остается политическим субъектом. Ничем ответить Минск не может, все равно. А идея Лукашенко прежняя о том, что надо все время пугать Европу тем, что если вы будете нас обижать, то нас окончательно поглотит Россия, и вам же будет хуже. Вот мне кажется, это теперь же не работает. Вот такое впечатление, что в Европе решили, ну, поглотит и поглотит, и бог с ним. Невелика потеря.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі расійскія палітычныя эксперты: Вадзім Дубноў, Владзімир Жарыхін, Фёдор Лук'янаў, Яўген Мінчанка, Міхаіл Рэмізаў і Андрэй Суздальцаў.